Глава 22. Оборванная нить. Сегодня в 00:11 в педагогическом университете человек выпрыгнул из окна и в результате падения погиб на месте. Погибший Тан Дэ Хоу, мужчина, ханец, 51 года от роду, был сотрудником отдела материально-технического обеспечения педагогического университета, отвечая за порядок во втором корпусе общежития для мальчиков.
Хань — этническое большинство Китая.
После судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение, вызванное черепно-мозговой травмой и разрывом внутренних органов. Примерное время смерти — 00:07. Место падения — открытая площадка с восточной стороны второго корпуса. На месте происшествия погибший обнаружен лежащим на спине, тело развернуто головой на юг, ногами на север, конечности раскинуты в стороны. Погибший одет в черное трико с золотыми полосками, на голове маска. Явных следов крови и травм на поверхности тела не обнаружено. Вокруг покойного обломки деревянной рамы, к которой привязана нейлоновая веревка. Другой конец был обмотан вокруг талии покойного. Установлено, что погибший упал с подоконника кладовки на восточной стороне шестого этажа второго корпуса мужского общежития. В кладовке отсутствует окно, которое совпадает с тем, что обнаружено рядом с покойным. Также на подоконнике обнаружены отпечатки ног покойного. На основании вышеприведенных улик можно предположить, что погибший намеревался привязать к окну веревку и спуститься с шестого этажа, однако рассохшаяся рама не выдержала его веса и сломалась, в результате чего он упал и разбился насмерть. На месте происшествия присутствовали три свидетеля. Ухань, студент третьего курса юридического факультета, проживающий в комнате 352 второго корпуса. Фан Му, студент третьего курса юридического факультета, проживающий в комнате 352 второго корпуса. И Сунь Мэй, комендант общежития. По словам свидетеля Уханя, в тот вечер он и его сосед по комнате Фан Му вернулись домой поздно вечером. Когда они поднимались наверх, то случайно заметили фигуру, мелькнувшую в правой части коридора. В связи с тем, что в последнее время в кампусе произошло несколько убийств, двое молодых людей решили проверить, что происходит. Проследив за подозрительным человеком до шестого этажа, они обнаружили, что тот открыл дверь на шестом этаже и проник в кладовую на восточной стороне. Молодые люди выломали дверь. Ухань увидел разбитое окно и обнаружил, что внизу лежит какой-то человек. Вышеприведенные показания в основном совпадали с рассказом другого свидетеля, Фан Му. По словам свидетельницы Сунь Мэй, в ту ночь она и погибший Тан Дэ Хоу дежурили во втором корпусе для мальчиков. Около 22:00 Тан Дэ Хоу, сославшись на головную боль, ушел в свою комнату отдохнуть, а потом не появлялся. Около полуночи Сунь Мэй услышала, как кто-то вошел в здание общежития. Поскольку Ухань предупредил ее заранее, она не придала этому значения. Примерно через 5 минут Сунь Мэй, выйдя в туалет, услышала крики и стук в дверь наверху. Она подумала, что кто-то из студентов безобразничает, и поднялась навести порядок. Поднявшись на шестой этаж, обнаружила, что железная дверь лестничного пролета открыта, а в кладовой с восточной стороны кто-то есть. Когда Сунь Мэй поспешила на место происшествия, то обнаружила, что дверь склада выбита, а Ухань и Фан Му, держа в руках ножки стола, стоят перед окном и смотрят вниз. Поняв, что кто-то выпал из окна, Сунь Мэй немедленно сообщила в университетский отдел безопасности и позвонила в полицию. В этом деле есть два момента, вызывающих беспокойство. Во-первых, почему погибший Тан Дэ Хоу решил поздно ночью спуститься из окна шестого этажа на веревке? После расследования выяснилось, что черное трико и капюшон, которые были надеты на покойном, это реквизиты с пьесы «Дьявольский пир». После убийства в клубе убийца исчез вместе с костюмом. Благодаря этому возникли серьезные подозрения, что Тан Дэ Хоу замешан в преступлении. После расследования выяснилось, что Тан Дэ Хоу жил в городе. Его жена умерла 5 лет назад, он один воспитал дочь, которая вышла замуж и уехала на юг. Они мало общались. Тан Дэ Хоу изначально работал в административном здании. Результаты проверки показали, что он дежурил в ту ночь, когда погибла Тун Цянь. Затем его перевели во второй корпус вахтером. Поскольку университет после двойного убийства усилил охрану, Тан Дэ Хоу фактически жил в комнате на 4-м этаже опустевшего общежития. Полиция провела обыск в жилище Тан Дэ Хоу и обнаружила, что там все в беспорядке. Они нашли большое количество книг и журналов порнографического содержания, а также нижнее женское белье. Если эти улики просто свидетельствовали о психосексуальной ориентации Тан Дэ Хоу, то результаты обыска кладовой на 6-м этаже интриговали. Склад на 6-м этаже, где произошло преступление, разделен на 2 помещения. В обоих баррикады из старых кроватей, столов и стульев. На старом столе во внутренней комнате полицейские нашли стеклянную банку и моток веревки. В емкости оставалось около 200 мл жидкости, которая на поверку оказалась эфиром. Полицейские обнаружили несколько отпечатков пальцев Тан Дэ Хоу на этой емкости. В то же время полиция путем сравнения выяснила, что моток веревки и следы удушения на шее Джоу Цзюня по первому делу об убийстве в основном совпадают. И кроме того, найденную веревку слечили с веревкой, использованной для связывания погибшей Сун Фэй Фэй по делу о двойном убийстве на спортивной площадке. На основании вышеперечисленных улик можно сделать предварительный вывод, что Тан Дэ Хоу имеет непосредственное отношение к серийным убийствам в педагогическом университете. Полиция восстановила картину происходящего. Тан Дэ Хоу надел костюм из спектакля и посреди ночи поднялся в кладовую на 6-м этаже, якобы чтобы взять орудие преступления и намереваясь совершить преступление в ту же ночь, поскольку во время преступления на территории университета других происшествий не зафиксировано, можно сделать вывод, что дальше преступных намерений дело не зашло. После того, как его обнаружили у Хани Фанму, Тан Дэ Хоу поспешил покинуть место преступления. В панике он привязал один конец веревки к окну, а другой обмотал вокруг талии, собираясь спуститься с 6-го этажа. Однако подгнившая рама не выдержала, и Тан Дэ Хоу выпал из окна. Во-вторых, что делали в ту ночь свидетели Ухань и Фанму? В ходе расследования полиция усомнилась в истинной причине смерти Тан Дэ Хоу в связи с тем, что он является главным подозреваемым в серии убийств. Причина в том, что погибшая Чэнь Си была девушкой свидетеля Фанму, а другого свидетеля, Уханя, Тан Дэ Хоу ранил в театре. В ночь убийства именно эти двое в последний раз видели Тан Дэ Хоу живым. Более того, по словам третьего свидетеля, Сунь Мэй, когда она увидела Уханя и Фанму на месте преступления, оба держали в руках ножки стола. Может быть, Фанму и Ухань, поняв, что Тан Дэ Хоу убийца, убили или ранили его, мстя за личные обиды, а затем инсценировали смерть, выкинув из окна. Полиция снова провела детальный осмотр места происшествия и тела погибшего и впоследствии исключила подозрения в отношении этих двух лиц. На месте преступления не обнаружено следов борьбы, на ножках стола, которые были в руках студентов, не обнаружили частиц крови и волос, а также каких-либо следов нанесенных ударов. Кроме того, на теле погибшего Тан Дэ Хоу нет травм, нанесенных тупым предметом, а черепно-мозговая травма получена в результате падения с высоты. Согласно показаниям Сунь Мэй, с момента, когда она услышала крики и стук, до того, как узнала, что Тан выпал из окна, прошло всего около 2 минут. За такой короткий промежуток времени совершить убийство или ранить кого-то и инсценировать сцену невозможно. Студент, живущий на 1-м этаже, которого разбудил звук падения, назвал время, которое подтверждают показания Сунь Мэй. В итоге можно сделать вывод, что Тан Дэ Хоу замешан в серии убийств, произошедших в течение семестра. Когда он готовился совершить очередное преступление, его застали, и он погиб, спасаясь бегством. Поскольку подозреваемый мертв, Дело прекращено. Фанму и Ухань сидели в кабинете Синджи Сэня и слушали, как тот сообщает окончательное заключение по делу. Выслушав его, они долго молчали. Наконец, Ухань испустил долгий вздох. «Не ожидал, что это он». Фанму в оцепенении смотрел на пол под ногами. Через некоторое время он поднял голову и посмотрел на Синджи Сэня. «Можно взглянуть на труп Тан Дэ Хоу?» Синджи Сэнь на мгновение задумался и кивнул. «Можно. Но ты должен быть морально готов. Вскрытие уже провели, и выглядит он не слишком симпатично». Кабинет судебно-медицинской экспертизы находился на первом этаже городского бюро общественной безопасности. Синджи Сэнь поприветствовал дежурного патолога-анатома и повел Фанму в морг. «Вот он», — полицейский указал на стол для вскрытия в углу. Температура в морге была низкой, и пока Фанму шел к столу для вскрытия, покрытому белой тканью, ему становилось все холоднее и холоднее. Тело Тан Дэ Хоу выглядело длиннее, чем раньше. Взгляд Фанму скользил от оголенных пальцев ног вверх и в конце концов остановился на лице. Юноша протянул руку, приподнял белую ткань, и его взору предстала голова Тан Дэ Хоу со вскрытой черепной коробкой. Фанму пристально вглядывался в его лицо, пытаясь разглядеть что-то в давно утративших блеск глазах. Вдруг он резко поднял руку. Белая ткань взметнулась в воздух и медленно опустилась на пол морга. Перед глазами Фанму предстал уродливый труп Тан Дэ Хоу. Зеленовато-белый торс был испещрен крупными и мелкими отметинами. Грудь и живот рассечены, разрезы бессистемно зашиты черными нитками, а сломанная рука вывернута под невероятным углом. Фанму пристально осматривал труп Тан Дэ Хоу. На его лице смешались разные чувства — облегчение, скорбь, удивление, страх. Но больше всего было сомнений. Синджи Сэнь, все время наблюдая за Фанму, внезапно вспомнил фразу, которую тот когда-то сказал. «Когда вы его поймаете, когда бы это ни случилось, позвольте мне...» Синджи Сэню на миг показалось, что он догадался о цели Фанму. Полицейский спокойно встал позади молодого человека и только собирался открыть рот, как увидел, что Фанму тянет руку к лицу Тан Дэ Хоу. Синджи Сэнь перехватил его запястье. «Что ты делаешь?» Юноша замер.
«Я
понимаю твои чувства, но с этим парнем уже покончено». Синджи Сэнь понизил голос. «Кроме того, осквернение трупа запрещено законом». Фанму сразу же понял, что тот неправильно истолковал его действия. Однако эти слова заставили сердце сжаться от печали, и слезы уже невозможно было остановить. Выйдя из здания Бюро общественной безопасности, Фанму и Ухань молча шли по направлению к автобусной станции. Не успели они добраться до места, как третий брат увидел проезжающий автобус. Он пробежал несколько шагов, запрыгнул в него и, повернув голову, увидел, что Фанму все еще топчется на месте.
«Ну, что ты там застрял? Давай быстрее!»
Фанму помедлил несколько секунд, потом крикнул.
«Третий брат, отпроси меня в университете на пару дней!»
Ухань встрепенулся.
«А куда ты намылился?»
Фанму не ответил, просто помахал рукой и побежал через дорогу. Он приехал в город Це и сейчас находился в аудитории тамошнего университета.
«Конечно, мы не отрицаем, что больших успехов в профилактике преступности можно достичь за более короткий срок, если активнее помогать здоровым людям, а не лицам с девиантной личностью. Но изучение таковых и направление их на путь исправления — неотъемлемая часть профилактики преступности».
Пожилой мужчина с прямой спиной и суровыми глазами читал лекцию, стоя за кафедрой. Аудитория была набита битком. Студенты внимательно слушали, время от времени делая пометки в конспектах. Никто не обратил внимания на вольнослушателя в углу. Фан Му дико устал, но не сводил взгляд с профессора Цяо Юньпина, самого известного криминолога провинции. После пары профессор Цяо ответил на несколько вопросов студентов и собрал свои записи, собираясь уходить. В это время он заметил, что его ждет еще один студент.
«У вас есть какой-то вопрос?»
Профессор Цяо положил бумаги на стол и закурил. Фан Му немного волновался, но, справившись с нервами, спросил. «Учитель Цяо, если человек, а именно мужчина, коллекционирует женское белье, может ли это свидетельствовать о том, что у него есть какие-то психологические проблемы?»
«Не исключено. Это проявление фетишизма».
Профессор Цяо оглядел Фан Му с ног до головы.
«Скорее всего, у него психосексуальное отклонение. Постарайтесь помочь ему, пока он не вляпался в какие-то неприятности».
Профессор Цяо как раз собирался рассказать о психологической коррекции фетишизма, когда студент снова заговорил. «А может ли такая особенность привести к насилию? Например, к убийству?»
«Почему вы об этом спрашиваете?» — удивился Цяо Юньпин.
Заметив, как посуровило лицо профессора, Фан Му, немного испугавшись, прошептал.
«Да так, просто спросил».
Цяо несколько секунд смотрел на него, затем произнес.
«Такое бывает, но редко. Если подобная особенность сопровождается агрессивным поведением, это часто означает, что у него одновременно есть и другие психологические проблемы. Однако...» Он внимательно наблюдал за выражением лица собеседника. «Такие психологические проблемы поддаются коррекции и лечению, поэтому не стоит слишком беспокоиться».
Фан Му кивнул.
«Понятно».
«Вы не мой студент. Позвольте поинтересоваться, с какого факультета?»
Юноша заколебался.
«Я не из этого университета, а из педагогического университета города Че».
Профессор Цяо удивился еще больше.
«Города Че? То есть вы проехали больше сотни ли, чтобы задать мне этот вопрос?»
Фан Му не ответил и, поклонившись, пошел прочь. Сидя в междугороднем автобусе по дороге в город Че, он прислонился к окну. Прохлада прояснила его разум. Хотя все указывает на Тан Дэ Хоу, остается неясным один вопрос: каковы его мотивы для совершения преступления? Этот вопрос не давал покоя Фан Му уже несколько дней. Никогда не бывает любви без причины, и ненависти без причины тоже нет. Что заставило Тан Дэ Хоу убить одного за другим 5 человек? Ненависть? Сексуальное желание? Или какой-то невыразимый безумный внутренний порыв? Полиция обнаружила в доме Тан Дэ Хоу большое количество женского нижнего белья, и это свидетельствовало о том, что у него действительно имелись проблемы сексуального характера. Однако Фан Му все равно не мог связать это с серийными убийствами. Он чувствовал, что за всем этим скрываются какие-то неизвестные факты. Возможно, профессор Цяо прав, и у Тана могли быть и другие психологические проблемы. Только его вопрос останется без ответа. Фан Му разглядывал незнакомые улицы и здания, и вдруг почувствовал себя ужасно одиноко. Он даже заскучал по общежитию, которое находилось в сотне ли отсюда. Только к вечеру Фан Му вернулся в кампус педагогического университета. Он поднялся по ступенькам 2-го корпуса, потирая бурчащий от голода живот. Понурившись, юноша брел по коридору, и тут вдруг перед ним словно возник пульсирующий красный шар. Он скинул глаза и увидел стоящую в коридоре девочку лет 10. Одетая в красный пуховик, она пристально смотрела себе под ноги. Фан Му проследил за ее взглядом и обнаружил несколько квадратов, нарисованных мелом на полу. На лбу девочки выступили капельки пота. Она играла в классики и веселилась от души. Юноша недоумевал, откуда взялась эта девочка в мужском общежитии. Однако она выглядела очень мило. Фан Му улыбнулся, подошел и с притворной серьезностью спросил: «Кто ты?» Девочка не заметила, что кто-то вошел, и так испугалась вопроса Фан Му, что ойкнула и прыгнула мимо клетки.
«Это ты виноват!»
— она надула губки.
«Я пропустила клетку!»
«Малышка, это общежитие для мальчиков!»
Фан Му подавил смех и сделал строгое лицо.
«Кто ты такая? И кто тебя впустил?»
«Я же не спрашиваю, кто ты!»
— не желала сдаваться маленькая упрямица.
«Мамы нет, я теперь дежурная».
«О, теперь все ясно. Это дочь Сунь Мэй». Фан Му присел на корточки и с улыбкой посмотрел на нее.
«Как тебя зовут?»
«Сначала ответь, как зовут тебя. Мама говорит, что чужим сюда нельзя».
«Меня зовут Фан Му».
«О, а меня зовут Ляо Яфань».
Глаза девочки заблестели от любопытства.
«Ты тут учишься?»
«Да».
«Весело учиться?»
Улыбка Фан Му стала еще шире. Жизнь в университетском городке действительно била ключом, но только для тех, кто остался в живых.
«Весело».
«Тогда я тоже хочу в университет. Тут такая огромная территория, даже больше, чем наша начальная школа на улице Красного Флага».
«Ну, тогда прилежно учись и поступишь сюда».
«Хорошо».
Девочка энергично кивнула, а затем снова погрустнела.
«Но это еще далеко».
Она начала считать на пальцах.
«Раз, два, три».
Фан Му улыбнулся.
«Почти 10 лет».
«Ого».
Девочка наклонила голову и задумалась.
«А мы с тобой еще встретимся?»
«Не исключено».
Она хмыкнула и посмотрела на него.
«Ну, теперь-то мы уже знакомы. Ты меня больше не напугаешь».
«Ладно», — Фан Му погладил девочку по волосам. «Ну, я пошел в свою комнату, а ты играй дальше».
«Хорошо. До свидания, дядя»,
— послушно ответила девочка. Фан Му развернулся и пошел вверх по лестнице, но, поднявшись буквально на пару ступенек, не удержался и оглянулся. В тускло освещенном коридоре девочка, наклонив голову, смотрела на Фан Му с невинной улыбкой на лице. В комнате было очень оживленно. Юноша с порога увидел, что все соседи собрались за столом. Ван Цзянь со стервенением разрывал пакет с жареной курицей.
«О, ты вернулся!»
Четвертый брат помахал половинкой колбасы, которую нарезал.
«Вы что тут делаете?»
Удивленно спросил Фан Му.
«Отмечаем ваши успехи, твои и третьего брата».
Старший брат помешивал нарезанные ингредиенты для одной из холодных закусок.
«Заждались тебя уже».
Ухань, высыпав пачку арахиса в крышку от контейнера, негромко спросил.
«Где ты пропадал? Все нормально».
Фан Му улыбнулся и кивнул. Ухань прищурился.
«Хорошо, что с тобой все в порядке. Мы как раз думали, что ты сегодня вернешься, и наготовили кучу вкуснятины».
Дверь внезапно распахнулась, и в комнату, спотыкаясь, вошел пятый брат в стеганом пальто, которое топорщилось на груди.
«Скорей, заберите у меня!»
Второй брат поспешил к нему и взял из его рук большой пластиковый пакет с пивом в бутылках.
«Ван Цзянь, в магазинчике нет крепкого спиртного, так что придется обойтись пивом. А еще вот».
Пятый брат достал из пакета пачку сигарет и протянул ее Ван Цзяню. Тот взял сигареты и с улыбкой спросил.
«Ты не столкнулся с климактеричкой?»
«Разумеется, столкнулся, но, к счастью, я бдительный».
Пятый брат отряхнул пальто.
«Черт, пришлось прорываться, как в 8-й армии, через блокаду япошек».
Название Народно-освободительной армии Китая в 1937-1949 годах.
«Ну, если она прознает, что мы пьем в комнате, нам не поздоровится».
«Все в порядке», — старший брат приобнял Уханя за плечи. «Пока третий брат с нами, нам нечего бояться».
«О, спасибо, что напомнил», — Ухань хлопнул себя по лбу. «Я же сегодня дежурю, чуть не забыл».
Четвертый брат поспешно добавил. «Тогда поскорее за стол, чтобы третий брат успел перекусить перед дежурством».
Они быстро накрыли на стол. Обитатели комнаты 352 и Ван Цзянь расселись по местам. Все толкали друг друга в бок, но в итоге решили, что первый тост за старшим братом.
«Сегодня мы собрались здесь по очень важному поводу», — заговорил тот низким голосом, а остальные засмеялись. «Мы чествуем двух наших друзей за то, что они храбро поймали убийцу. Хотя не совсем поймали. Как бы это сформулировать?»
«По мне, так они храбро заставили убийцу сигануть из окна», —
воскликнул четвертый брат.
«Фу!» — раздался хор голосов.
Ухань с улыбкой посмотрел на всех.
«Давайте скажем так, храбро загнали».
«Точно!» — старший брат откашлялся. «Выпьем за двух героев нашего общежития, которые не побоялись сразиться с убийцей. Ну, а во-вторых, за то, что этот неудачный семестр наконец-то закончился. До дна!»
Звякнули бутылки. Старший брат сделал глоток пива, вытер рот и обнаружил, что Фанму сидит как истукан.
«Шестой брат, что такое?»
Словно очнувшись от раздумий, Фанму увидел, что все смотрят на него, и поспешно улыбнулся.
«А? Все нормально».
«Ты выглядишь не очень хорошо», — заметил Ван Цзянь. «Если тебе не здоровится, то не пей».
«А, да все в порядке».
Фанму поднял бутылку пива и сделал большой глоток. Атмосфера за столом становилась все более теплой. Создавалось впечатление, что молодые люди пытаются оставить позади все свои проблемы. Они чокались, хлопали друг друга по плечу, громко разговаривали и смеялись. Четвертый брат, казалось, раздухарился сильнее всех. Он просил старшего брата рассказать какой-нибудь анекдот, а затем уставился на Ван Цзяня.
«Ты, парень, ведешь себя так, будто психотропов наглотался», — поморщился тот.
«Я знаю, в чем дело», — Ухань бросил в рот орешек. «Он ведь тоже был в том формуляре. Но теперь, когда Тан Дэ Хоу мертв, наш толстячок в безопасности».
Четвертый брат покраснел, а потом заметил. «Я не верю, что этот формуляр сулил всем смерть».
«Откуда ты знаешь, что это не так?»
«Разве это не очевидно? Чэнь Си умерла, а ты в порядке».
Пятый брат с силой пнул четвертого под столом, кивнув в сторону Фанму, который, понурившись, цедил пиво. Четвертый спохватился и тут же умолк. Однако Фанму все время смотрел на столешницу, время от времени прикладываясь к бутылке, и, казалось, совершенно не замечал, о чем они говорят. Старший брат решил сменить тему.
«Третий брат, расскажи, как у вас там все было?»
«Хорошо».
Уханю, похоже, нравилась эта тема, и он в который раз в подробностях рассказал о событиях той ночи. Парней переполняли эмоции.
«В тихом омуте черти водятся».
«А лично я не удивился, когда узнал, что это Тан Дэ Хоу», — заявил Ухань. «Внешне вполне благообразный, но очень жестокий. Однажды в нашем корпусе истребляли крыс, так я своими глазами видел, как он лопатой разнес гнездо крыс в клочья. Я думал, что он пришибет их, и на этом все, но в него словно бес вселился. Он продолжал колошматить по ним лопатой. Кровь и ошметки разлетались повсюду».
«Фу!»
— все скривились. Старший брат высокопарно произнес:
«Вот что значит склонность к насилию».
Четвертый брат вдруг встал, открыл зубами новую бутылку пива, поднял и сказал:
«Третий брат, поднимаю тост за тебя».
Он сделал небольшую паузу.
«Братишка, я знаю, что у тебя тяжело на сердце, но все равно должен поблагодарить за то,
что ты отомстил за смерть Тун Цянь, и очень быстро осушил свою бутылку. Молчавший до сих пор Фан Му поспешно встал, но едва он поднял свою бутылку, как почувствовал головокружение и повалился навзничь. Фан Му выворачивало наизнанку. Четвертый брат и Ван Цзянь поддерживали его, а остальные подносили воду и полотенце. После сильной рвоты у Фан Му так закружилась голова, что он не мог открыть глаза. В этот момент услышал голос Уханя. «Мне пора на дежурство, позаботьтесь о нем». Он почувствовал, что чья-то рука дважды сжала его плечо, попытался ухватить эту руку, но тщетно. Четвертый брат и Ван Цзянь проводили Фан Му в комнату. Около лестницы он внезапно пришел в себя и начал вырываться.
«Ребят, идите без меня. Я хочу немного побыть один».
Парни в недоумении переглянулись. Ван Цзянь уже собирался что-то сказать, но его перебил четвертый брат.
«Только недолго. Мы будем ждать тебя».
С этими словами толстяк подмигнул Ван Цзяню и повернулся, чтобы уйти. В коридоре воцарилась тишина. Фан Му держался за лестницу и едва стоял на ногах. Голова все еще кружилась, но он был в состоянии определить направление. Посмотрел в конец коридора, который при таком освещении казался бесконечным, собрался с духом и, пошатываясь, пошел вперед. Поднявшись на шестой этаж, Фан Му запыхался от усталости. Лестница по-прежнему была перетянута сине-белой лентой, а дверь оставалась незапертой. Студенты и по доброй воле не пошли бы сюда. Фан Му распахнул дверь, и перед ним открылся темный коридор шестого этажа. Он прижал руку к стене, сделал несколько шагов вперед и быстро коснулся выключателя. Коридор наполнился тусклым светом. Юноша взглянул на склад с зияющим дверным проемом, глубоко вздохнул и направился туда. Фан Му оказался здесь впервые после гибели Тан Дэ Хоу. Он встал в дверях и оглядел внутреннее помещение, заваленное всяким хламом. Долгое время переминался с ноги на ногу, а потом вошел и встал в центре помещения. Окно еще не успели застеклить, и по лицу юноши прошелся прохладный ветерок. Он высушил пот на лбу, и от этой прохлады даже стало больно. Фан Му полностью пришел в себя. Картинка перед глазами обрела ясность. Личность убийцы установили. Да, его не наказали по закону, но он поплатился за все жизнью. Почувствовал ли Тан Дэ Хоу, как стремительно приближается земля, когда внезапно потерял опору и увидел, как с хрустом вылетает оконная рама. То же самое чувствовала и Тун Цянь. Если сказать об этом четвертому брату, он непременно испытает огромное удовольствие.
«Но почему я не чувствую ничего подобного?»
Фан Му почувствовал себя немного уставшим. Он сел на холодный бетонный пол, не отрывая взгляда от окна. До этого юноша бесчисленное количество раз фантазировал о встрече с убийцей. Он даже представлял себе всевозможные жестокие методы расправы с маньяком. Казалось, что только так можно избавиться от клокотавшей в глубине души ненависти. В ту ночь, когда они с Уханем ворвались на склад, если б Тан Дэ Хоу не успел выпасть из окна, Фан Му без колебаний забил бы его до смерти ножкой стола. Однако, когда он увидел труп Тан Дэ Хоу в морге, в его сердце не осталось ничего, кроме недоумения. Он даже не мог связать это искорёженное тело со злодеем, который занес тогда топор на сцене. Фан Му не мог объяснить это чувство. Казалось, нить, связывающая его и убийцу, бесследно исчезла. Настолько, что он не мог не протянуть руку, желая проверить свои давние подозрения на трупе Тан Дэ Хоу. Но он также понимал, что даже если Синджисен не остановит его, ответа на свои вопросы он не получит. Фанму закрыл глаза, стараясь изо всех сил уловить в воздухе хоть какой-то отголосок оставшейся информации. Однако, как бы он ни старался, в его сердце по-прежнему царила пустота. Когда человек умирает, словно гаснет лампа. Может быть, со смертью Танды Хоу погасла и подсказка? В 2 часа ночи Фанму притащился обратно в общежитие. Осторожно открыл дверь и обнаружил, что все сидят за столом. Догоравшую свечу воткнули в пустую пивную бутылку, и на лицах его друзей мерцал свет.
«Тебя ждем. Ты в порядке?» — спросил старший брат.
Сердце Фанму дрогнуло. Он попытался улыбнуться, но ничего не вышло.
«Ложись спать, шестой. Отдохни как следует и перестань думать о всякой ерунде», — велел пятый брат.
Фанму кивнул и сел на край кровати, медленно снимая куртку.
«Вы тоже идите спать, не засиживайтесь. Не надо меня сторожить».
Он улегся на спину. Глаза у него были красными. Никто не двинулся с места. Ван Цзянь зажег сигарету, затянулся, а потом передал ее Фанму. Тот тоже сделал глубокую затяжку.
«Дружище, все пройдет», — это говорил Ван Цзянь. «Ты всему пытаешься найти объяснение. Не мучай себя. У тебя еще впереди вся жизнь. Мне кажется...» Он сделал паузу. «Этого хотела бы Чэнь Си».
Фанму спрятал лицо, слезы капали на простыни. «Да, все уже позади, и зачем об этом вспоминать? Как прекрасна жизнь обычного человека! Никаких забот, никаких тревог. Зачем позволять этим тщетным чувствам мучить себя?»
«Держись, братишка», — подал голос четвертый брат.
Пятый брат вынул наушники, и в комнату хлынула музыка. «Сегодня я смотрю на снежные сугробы, и сердце ледяное дрейфует вдаль. Пусть все начнется сначала. Хорошее, плохое, счастливое, грустное, благодарность, ненависть — все исчезнет в этом ночном небе. Подхваченные ветром, как облака в тумане, как небо с океаном, не вместе мы, а жаль». Фанму поднял голову и вдруг громко запел. «И резкое чувство пронзает потери, а в сердце любви огонек горит». Словно по чьей-то команде рядом с ним зазвучали слова песни. «Но кто-то меня поймет, кто-то не укорит». В 2 часа ночи 6 парней в обветшавшем сонном общежитии горланили хором песню хриплыми голосами. Фанму не нужно было поворачиваться. Он и так знал, что там. Раскрасневшийся старший брат, второй брат, у которого на шее вздулись вены, четвертый брат, широко разевающий рот, пятый, прыгающий на своей койке в одних трусах, и Ван Цзянь, взирающий на все происходящее с каменным лицом. «Спасибо вам всем».